Значимое событие состоялось в Новосибирске накануне 99-й годовщины расстрела царской семьи. Открытие и освящение памятника святым страстотерпцам царю Николаю II и цесаревичу Алексею. Место для памятника у собора во имя благоверного князя Александра Невского было выбрано не случайно. Собор строился на средства кабинета Его Величества как храм-памятник царю-миротворцу Александру III, отцу императора Николая II.
Сегодня, накануне 99-летия мученической кончины царской семьи и их слуг, мы открываем памятник святому императору Всероссийскому царю Николаю II и его сыну святому цесаревичу Алексею. Сегодня, когда мы празднуем Малую Пасху, стоит воскресший из исторического небытия, положив руку на плечо наследника. Это символ передачи власти и веры новому поколению жителей России. Он, как бы говорит, собравшийся здесь на крестный ход молодежи: «Идите вперед, но храните державу нашу российскую, храните веру православную, с нами Бог». Сегодня и мы можем обратиться к святому царю Николаю с молитвой: «Святый страстотерпче царю Николе, моли Бога о нас».
В присутствии нескольких тысяч православных христиан, участников молодежного крестного хода, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон осветил памятник царственным страстотерпцам. Главные торжества, посвященные Дню семьи, любви и верности, состоялись в Новосибирске. По уже сложившейся традиции начались они с молодежного крестного хода. В этом году, по официальным данным Главного управления МВД России по Новосибирской области, в шествии приняли участие 6 тысяч человек. С разноцветными шарами, иконами, транспарантами в руках, с маленькими детьми в колясках, с песнопениями, с молитвой о мире, своих семьях и обо всех горожанах, участники крестного хода под колокольный звон прошли от собора Александра Невского по главным улицам Новосибирска. По ходу движения к колонне идущих присоединялись новые участники. Завершилось шествие праздничным молебном в Нарымском сквере у памятника благоверным князьям Петру и Февронии, небесным покровителям семьи. Собравшийся в парке приветствовал митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
Благодарю всех, что вы пришли сегодня на крестный ход помолиться вместе с нами в этот великий день. Это день покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских. И мы сегодня молились о том, чтобы Господь даровал разум нашим молодым людям, новому поколению, чтобы они обратились к традиционным ценностям русского православия, русской народной жизни, чтобы понимали, как сделать так, чтобы семья, узы семейные были прочны. Оказывается, не так уже это и трудно, но необходимы человеку святые качества любви, верности, прощения, взаимопонимания, сострадания, сочувствия, трудолюбия. Вот такие нравственные качества нужны для того, чтобы семья была крепким, нерушимым союзом. Потому что от крепости семьи зависит воспитание детей. Какие будут дети, зависит от той атмосферы, которую молодые супруги создают в своем доме. И поэтому дети воспитываются в этой атмосфере и усваивают все то, что делают и говорят их родители. Желаю всем помощи Божией, чтобы Господь благословил миром и благополучием нашу страну, наш богоспасаемый город Новосибирск, Новониколаевск, чтобы благодать Божия посетила сердца всех, кто сегодня пришли на крестный ход и кто не мог прийти по каким-то причинам. Пусть благословение Божие будет со всеми нами.
Стала доброй традицией в этот день чествовать многодетные семьи и супругов, проживших несколько десятилетий в мире и согласии. В этом году были отмечены семьи священников, врачей, спортсменов.
Наверное, действительно Богу угодно, чтобы вот верность, любовь и семья всегда были среди нас. Я хотел бы поздравить всех с замечательными начинаниями, которые сегодня есть в нашем городе, когда мы чтим не только память вот святых благоверных княжеской семьи Февронии и Петра, но и когда мы сегодня отмечаем молодые семьи и семьи, которые уже имеют опыт, и есть, которые уже прожили вместе и 50, и 70 лет, и служат примером для молодых людей. Православная Церковь уделяет большое внимание возрождению наших традиционных православных ценностей и всегда говорит о том, что любовь – это есть Бог. И там, где мы встречаемся с любовью, там благополучие, там надежность, там царит православие.
В течение всего дня продолжался праздник на Рымском сквере. Для малышей были организованы конкурсы и забавы. Те, кто постарше, смог почувствовать себя гостем бала и участником исторических реконструкций. И среди всех участников праздника царили любовь и благословение святых Петра и Февронии.
Благословен греды во имя Господне, исповедайтесь, Господи, веко благ, яко век милости Бог. Вышедшие по душе имени Господи, противляться, не проложу будут моим дела Господне, камень Его же не пригоша зиждущиеся, ибо слово угла от Господа высей, и диве ночи всех наших.
У православных христиан завершился первый летний пост, Петровский. Он предшествовал большому празднику, дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла, созидателей Церкви Христовой. Во все времена они были самыми почитаемыми святыми. В этот день, день памяти обоих апостолов, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон возглавил богослужение в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Thank you. болен сердцем всем.
Праздник собрал множество прихожан, жителей поселка Кудряши, которые, несмотря на будний день, пришли в храм. По окончании литургии в честь престольного праздника был совершен крестный ход.
Позвольте всех вас поздравить с этим замечательным событием памяти первоверховных апостолов, потому что Святая Церковь чтит всех тех, кто потрудился на ниве Христовой для спасения всех людей. Спаситель пришел, спас нас на кресте, искупил от клятвы законные, но дальше дело за нами. И, конечно, слава Богу, что нашлись люди, которые пошли по всей вселенной, проповедуя Евангелие Христово. Если бы они оставались, сидели в Иерусалиме, то, конечно, весь мир не услышал бы весть о спасении в Царстве Небесном. Но не только святые апостолы, которых избрал Господь, но и каждый из нас, священнослужителей, да и мирян, должен быть и проповедником, и исповедником этой вести о спасении. Потому что этот год мы подводим итоги столетия прошедшего, во время которых русский народ, русская православная церковь были испытаны на прочность, на верность Христу, потому что пришли люди, которые сказали: «Мы вам построим здесь, на земле, царство, где вы будете есть, пить, веселиться, не там где-то в Царстве Небесном после кончины вашей жизни, а здесь вот реальное, материальное благополучие будет. Мы строим общество, где от каждого по способностям, каждому будет по потребностям». То есть потребительское будет общество. Что хотите, какие земные блага, все будете получать. А Христос ведь нам пообещал в первую очередь какие дары? Благодать Святого Духа. И не всем это понятно. Что же это такое? Почему нужна внутренняя чистота, честность, правдивость, милосердие, трудолюбие? Невозможно собирать материальное и служить духовному. Или что-то человек возлюбит, или что-то возненавидит. Как правило, мы выбираем материальное и погибаем для Царства Небесного. Потому что не может человек служить Богу и мамоне. И Христос показывает, что да, грех Он прощает нам, и грех прощен в Его искупительном подвиге. А вот навык греха, зависимость от греха остается в душе человека. Мы даже на исповедь приходим, покаялись, отходим от аналоя и опять начинаем грешить. Почему? Да потому что грех живет в нас, зависимость от греха. Он нам нравится. И так же, как пьяницы ищут алкоголь или наркоманы наркотик, так и мы опять начинаем искать грех, чтобы опять его повторить. А неоднократный повторенный грех переходит в страсть, в порок, и уже живет не сам человек, а живет грех. И грех им руководит по жизни. Конечно, такой человек не может найти путь в Царство Небесное, потому что избавиться от зависимости можно только через подвиг. И это подвиг христианской жизни нам показал не кто-то, а сам Господь наш Иисус Христос. Он не доедал, не досыпал, всегда был в пути, всегда был примером для своих учеников трудолюбия, неутомимости в проповеди. И ученики приходили куда, находившись за день по жаре, сразу ложились спать, а Он шел молиться. И мы видим, что Он подошел к апостолу Петру, поминаемому ныне апостолу. который был старше всех апостолов, и говорит: Петр, ну мог бы ты хоть один час пободрствовать со мной, ведь душа моя скорбит смертельно. То есть, видите как, не понимали даже и апостолы, с кем они, кому они служат, куда они идут. Устали, сразу ложатся, отдыхают, а Господь говорит: плоть-то не мощна, а дух бодр. И поэтому тот, кто человек не борется с грехом, он легко грехом побеждается. И поэтому наша жизнь, она должна быть подвигом. Вот мы читаем жития святых, жития подвижников благочестия. Все они были, почему духоносные люди? Потому что они всегда жили в подвиге. Они понимали, что там, где ленность, там, где дебелость плоти, там, где самоуслаждение, там и грех. Если мы не будем посещать храм Божий, участвовать в таинствах, если не будем питать свою душу словами Евангелия, то, конечно, у нас не будет интереса к духовной жизни. Конечно, мы будем и как все остальное общество искать потребление. И я уже напоминал вам, что значит это слово. Это слово значит самоуничтожение. Поэтому мир идет к концу, о котором Господь и говорил, что мир, лежащий во зле, он конечен, он когда-то закончится, эта цивилизация человеческая, а Царству Божию не будет конца. Ну, не все в него войдут, но мы не знаем, Господь скрыл от нас, какие плоды будут нашей жизни духовной. Но сами должны мы смотреть за собой, и это внимание должно быть постоянным, ежедневным, ежечасно. И святые отцы сравнивают, что ум человека, который приобрел молитву, он как меч эдемский обращается вокруг. Не подходят ли враги? Не помешают ли они нашему спасению? Нет ли каких препятствий духовной жизни? Поэтому сегодня, обращаясь к святым апостолам Петру и Павлу, один из которых был простой рыбак, а другой великий ученый, мы понимаем, что препятствий нет ни для кого для получения вечной жизни. Можно быть и простым человеком, можно быть и великим человеком, но если человек полюбил Христа, беззаветно ему служит, идет за ним, он обязательно получает ту награду, которую получили святые первоверховные апостолы Петр и Павел. Их же молитвами да поможет и Господь нам исправить путь нашей жизни по примеру святых апостолов.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Какой подарок лучше подарить крестнику, которому почти 4 годика мы отмечаем как семейный праздник годовщину того, как его крестили? Ходим в наш храм, причащаемся. Какие полезные дела стоит сделать еще в этот день, чтобы было запоминаемо и полезно? Подарок ребенку, ну, крестные родители не должны дарить вещи такие материальные, новые какие-нибудь штанишки, ботиночки, машинки. Вот, старайтесь все-таки дарить подарки духовные. В 4 годика ребенок уже вполне можно освоить Евангелие, Библию с картинками. Родители могут почитать, вы можете почитать ребенку. То есть должны быть подарки вот такого рода. Может быть, это может быть новая иконочка. Но не так, чтобы вот для ребенка икона была как игрушка. Но, может быть, приспособить иконная полочка вот этой иконочки твоей, твоего святого, тех или иных святых, к которому можно обращаться за помощью. То есть подарки должны быть религиозными прежде всего. То, что вы ходите в этот день годовщины его крестин, исповедуются родители, крестные родители, ребеночек причащается, все это очень хорошо. Можно заказывать молебен святому, имя которого носит ребеночек, да? Вот, разного рода. Можно его сделать какое-то и паломничество, может быть, совершать, ну, когда особенно ребеночек подрастет. То есть надо как-то... Это очень хорошая традиция. Я очень рад, что такие вот вещи у нас сегодня восстанавливаются. Вот еще вопрос. Можно ли обвенчаться после почти 50 лет совместной жизни или все еще слишком поздно? У меня был такой опыт, я венчал старичка со старушкой. Они как раз после золотой свадьбы венчались. Вы знаете, вот удивительно, такой любви, такого добродушного отношения друг к другу не встречал. Они сами говорили: батюшка, мы будто 50 лет у нас с плеч спало. Я потом приходил к ним домой, когда они уже не имели возможности. Кто-то из них заболел уже так, ну, трудно было передвигаться даже. Приходил к ним, ну, видел, как они живут, как у них замечательная семья. Знаете, это очень большое дело, поэтому надо венчаться. Другое дело, что там не совсем венчание, там, ну, иной несколько чин содержания. Вот. В частности, не просятся там многочадия, дети уже родились, уже внуки многих правнуки к этому времени. Поэтому, но чин брака, венчания, совершения брака есть, и его нужно сделать, негоже двум верующим людям жить в таком вот незаконном супружестве. Неважно, через 5 или через 50 лет. Еще вопрос. Что имеется в виду под церковной десятиной, исходя из чего ее нужно платить, и всегда ли должен быть материальный взнос? Да, есть понятие церковной десятины. 10% своего дохода человек приносит в храм на его нужды. Если бы это была ситуация, тогда бы не было бы в храмах, конечно, никаких цен, ничего. Сам приход бы содержал церковь. А так, к сожалению, приходится собирать деньги, пожертвования на за совершение тех или иных треб, на приобретение той или иной церковной утвари, потому что приходу необходимо платить за электричество, отопление, зарплаты, налоги и так далее. Десятина, 10% – довольно много. Много, потому что мы и так платим налоги разного рода, и прямые налогообложения, и опосредованные. Но вот это вот ориентировочная сумма, которую необходимо вносить. Вот недавно одна из наших прихожанок принесла 500 000 рублей. 500 000 – 500 000 рублей. На эти деньги мы сумели сделать кровлю новостроящегося храма. Это далеко, наверное, не десятина. Хотя, может быть, за всю жизнь, может, столько примерно и накопилось бы. Сколько денег мы тратим на походы в супермаркеты? Когда смотришь, сколько людей туда идет, я понимаю, где Бог нынешнего человека. Поэтому 10% – это ориентировочная сумма. Смотрите, сколько вы сможете сделать, но это делать надо. В какой форме это может быть? Всегда ли это должны быть деньги? Деньги необходимы совершенно, абсолютно точно. Потому что налоги у нас ничем другим не возьмут, кроме как деньгами. И приобрести электричество, тепло и так далее. Но если тяжелая ситуация, то кто мешает приходить в храм и работать? Особенно у нас 9 месяцев в году зима. Чистить снег, красить заборы, полоть траву, мыть полы в храме. Почему нет? Это нужно делать. Это совершенно естественно, что ваш родной приход – это ваш родной приход, не чей-то, а ваш. Поэтому приходите, возьмите, купите краску, покрасьте пол в храме. Ну, предварительно, конечно, благословясь у священника, настоятеля храма. Поэтому, конечно, взнос может быть разного рода, в разном виде. Но, к сожалению, без денег никак. Еще вопрос. Какими свойствами обладает церковное масло? В каких ситуациях его применять? Масло – это по-русски, по-гречески елей, милость. Милость Божия. Маслечко освященное, да, на мощах, либо в процессе вот, совершения божественных служб, масло является не просто символом, да, а сосредоточением благодати Божией, даруй моя в церковных обрядах этому маслу. Поэтому обладает целительной, прежде всего, духовной силой. Но бывает, что и человек получает исцеление и от физической немощи, получая елю помазание, например, в таинстве соборования. Еще вопрос. Живые знают, что умрут, мертвые не знают вообще ничего. Так говорил Господь. Ну, вот такой точно фразы я не помню в Евангелии, хотя я достаточно считаю, что хорошо его знаю. Но смысл, да, действительно. Мертвым-то уже ничего они сделать для себя не могут. А мы живем так, будто и не задумываемся над тем, что рано или поздно жизнь прекратится. А в вашей передаче говорят, что мертвые радуются, когда к ним на могилы приходят, ухаживают за ними. Разве так можно знать об этом? Да, можно знать. Вы знаете, есть примеры, когда люди приходили в себя после обморока смерти и рассказывали, каково там. Есть святые, имеющие опыт общения с потусторонними мирами, общения только с праведниками, но и с грешниками, которые говорят, каково им, когда о них произносится молитва. Понимаете, какая штука? Мертвые, мертвые. Что такое мертвые? Прекращается жизнь физиологическая человека, а душа бессмертная. Мы каждый день читаем чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Мы знаем, что будет будущая жизнь. Где пребывает душа умершего человека? Душа не мертва, душа бессмертна. И очевидно, что душа испытывает нечто после смерти тела. Поэтому может знать и видеть и ощущать этот ужас, либо эту радость, которую получит человек после кончины своей земной жизни. Поэтому надеюсь, что мы все говорим правильно. Хотите об этом узнать поподробнее, приходите, поговорим. Еще вопрос. За что Бог наказывает детей? Вот пример, когда автобус с множеством детей летит под откос. Кому это надо и зачем? Ну, родные мои, ну как надо? Вот в Евангелии есть такой пример, когда вот приходят и спрашивают Христа, вот башня Силаамская рухнула, раздавила, там сколько-то человек, что они там были грешнее всех? Да нет, говорит Господь. Но это для вас, которые живые и непокалеченные. Для вас пример. Понимаете, рано или поздно жизнь каждого из нас прекратится. Прекратится ли она в автомобильной катастрофе, или от старости, или от болезни, или от грехов, а часто очень наша болезнь – продолжение наших грехов. Но рано или поздно конец будет. И когда мы видим умершего человека, несут его хоронить старика или молодого, это все равно трагедия, потому что человек предназначен для жизни вечной. Господь никогда никого не наказывает, поймите вы простую истину. Никогда и никого не наказывает Господь. Но если Господь попускает случиться какому-то несчастью, значит, это необходимо. Почему? Отдельный большой и серьезный разговор. Но, еще раз говорю, Бог никогда и никого не наказывает. Если случается какое-то несчастье, значит, так было надо. Нужно ли было этого ли человека, пострадавшего, остановить, приковать его к постели, либо прекратить его жизнь, мы не знаем. Это пример для всех, для нас этого, этот ужас, чтобы мы более терпеливо относились друг к другу, берегли друг друга, думали о том, что, может быть, вот случится так, что и уже и ни прощения не попросить, ни благого дела сделать, а вдруг, вот сегодня я последний день общаюсь с этим человеком, берегите друг друга, любите друг друга. И вот те несчастья, что происходят с людьми нашими, либо совсем посторонними, должны вызывать у нас не ужас и не паралич воли, а должно вызывать любовь и милосердие друг к другу, ныне живущим на этой земле. Еще вопрос. В вашей передаче надо рассказывать о том, как Бог кому-то помог, приводить такие примеры. Молодежь так не может прийти к вере, она во всем сейчас ищет выгоду. Вот как раз именно по этой причине и не будем мы в нашей передаче рассказывать о тех выгодах, которые получают люди от богообщения. Это нехорошо. Примеров чудес, примеров существования Бога в этом мире, да каждый день солнышко на небе встает, кто его поднял? Откуда в этот мир взялся? Нет людей неверующих, просто есть те, кто испытывает благодарность к Творцу, а есть те, кто просто живут как паразиты, пользуясь только тем, что им достается. И рассказывать таковым о чудесах Божьих, метать бисер перед свиньями. Мы этого делать не будем. Есть вещи, которых нельзя выбалтывать, есть вещи, которых нужно просто почаще молчать. А у каждого в жизни были примеры и не раз, когда Господь действительно помогал человеку. Давайте обратимся к евангельскому чтению, предлагает нам церковь сегодня. Это строки из 9 главы Евангелия от Матфея. «Когда Иисус проходил, за ним следовал двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов“. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему и говорил им Иисус: „Веруете ли, что я могу это сделать?“ Он говорит: „Ей, Господи“. Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: „Смотрите, чтобы никто не узнал“. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, привели к нему человека немого, бесноватого, когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: „Никогда мы не видали такого явления в Израиле“. А фарисеи говорили: „Он изгоняет бесов силы князя бесовского“. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. Вот случайно или нет, но вот последний вопрос, который мы сегодня разбирали, и вот тут чудо произошло. Но люди остаются в упорстве. Нет, это не чудо. Нет, он не Господь Бог. Нет, он действует силой князя бесовского. Вот конкретный пример, конкретное чудо одно за другим. Нет, все равно ненавидим, не хотим, не нужен нам такой Бог, который призывает нас к самоограничению, призывает нас к жизни по совести. Такой Бог человеку не нужен. Хоть бы, что бы и какие бы чудеса Господь не творил. Поэтому верим мы не в чудеса, а верим мы Богу. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.